Командировка задним числом. Книга 1. Тени Аида. Пролог. За 10 лет до начала событий. Виктор Пыжиков знал, что умрет. Он понял это не в тот момент, когда заметил слежку, и не тогда, когда нашел первую записку без подписи. Он понял это здесь, в подвале исторического факультета, у двери, которая вела в винную лавку в Пеле. Дверь была закрыта. Портал не работал. «Опять отошел», — сказал Кузьма Ефимович, протирая очки. «Ты бы подождал до завтра, Виктор. Комиссия соберется, подпишут допуск». Комиссия собирается уже месяц. Виктор говорил спокойно, но внутри у него все кипело. За это время Филипп успел разбить иллирийцев и фракийцев. За это время Александр подрос на палец и выучил наизусть Гомера. За это время кто-то из наших, уже дважды пересекал портал без санкции. «Я знаю. Я видел следы». Кузьма Ефимович перестал протирать очки. «Какие следы?» «В комнатах подарков. Там лежит новая партия. Не наша. Мы такого не поставляем. Стальные наконечники, которых не может быть в IV веке. Арбалетные болты. Кто-то торгует оружием, Кузьма. И этот кто-то сидит здесь. Наверху». Кузьма Ефимович долго молчал. Он знал, что Виктор прав. Знал и ничего не делал. Потому что боялся. Боялся потерять место, должность, доступ. Боялся, что его, старого бюрократа, сомнут и выбросят как мусор. Он не был героем. Он был завхозом. И он надеялся, что все рассосется само. «Ты уверен, что хочешь туда идти?» — спросил он наконец. «Уверен. Там сейчас неспокойно». Филипп вернулся из похода злой. У него опять болит бедро. И еще он знает. Знает, что есть другие. Те, что с севера, с оружием. Он ищет с ними встречи. Тем более я должен успеть раньше. Кузьма Ефимович вздохнул, поправил очки и подошел к стене. Достал из кармана амулет, старый, потертый, с янтарной бусиной, на кожаном шнурке. «Держи. Это запасной. Мой личный. Если портал не откроется, попробуй этот. Только. Что? Не доверяй никому. Даже мне». Виктор взял амулет. Бусина была теплой на ощупь и слегка пульсировала. Он надел его на шею и повернулся к двери. Она дрогнула, пошла рябью, и в проеме открылась тьма, плотная, осязаемая, дышащая холодом и озоном. «Виктор», — окликнул его Кузьма Ефимович. «Зачем тебе это? У тебя сын. Жена. Работа. Ты же можешь просто закрыть глаза. Как все. Как я». Виктор обернулся. Его лицо было спокойным, но глаза горели, тем самым огнем, который бывает у людей, принявших решение. «Потому что я историк», — сказал он. «А историк не может закрыть глаза на то, что кто-то переписывает прошлое. Потому что прошлое — это не просто то, что было. Это то, что мы есть. Если мы потеряем прошлое, мы потеряем себя. Я не хочу, чтобы мой сын вырос в мире, который ничего не помнит». Он шагнул во тьму. Кузьма Ефимович остался в подвале один. Он стоял и смотрел на дверь, которая снова стала просто стеной. В коридоре мигала лампа, размеренно, как метроном. Где-то наверху заседала комиссия. Где-то еще выше человек без лица просматривал сводки и улыбался. Старик поправил очки и пошел к выходу. Он сделал свой выбор. Он выбрал молчание. Через 3 дня тело Виктора Пыжикова нашли в горах к северу от Пелы. Пальцы были сломаны. Глаза открыты. В кулаке он сжимал клочок папируса с единственным словом — Александр. Кузьма Ефимович узнал о смерти друга из докладной записки с грифом «Секретно». Он прочитал ее дважды, аккуратно сложил в папку и убрал в ящик стола. Потом снял очки и долго сидел, глядя в стену. Он ничего не сказал следствию. Не сказал вдове. Не сказал сыну. Он просто продолжал работать. Подписывать бумаги. Готовить командировочные листы. Делать вид, что ничего не знает. Потому что говорить правду было опасно. Потому что тот, кто убил Виктора, все еще сидел на верхних этажах. И он мог убить снова. Кузьма Ефимович выбрал молчание. Но он запомнил. Он запомнил все. Кто подписывал приказы? Кто закрывал глаза на контрабанду? Кто наживался на крови? Он запомнил и ждал. Ждал 10 лет. Ждал, пока сын Виктора вырастет и придет к нему в кабинет с тем же вопросом, который когда-то задал отец. И когда этот день настал, старый бюрократ понял, пришло время платить по счетам.